Сегодня я хотел бы спросить вот что. Мы помним, в предыдущий раз пастор говорил цель на этот год. Кто-то может сказать? Год исполнения воли Божией. Мы не то, что как в школе сидим, и я так просто как учитель спрашиваю. Абсолютно нет. Знаете ли, в том, что я сегодня хотел бы говорить в этом направлении, в отношении исполнения Божьей воли, год исполнения Божьей воли, то, знаете ли, это не означает, как и пастор сказал, что мы предыдущие года ничего не творили, не были послушны Богу, были своевольные анархисты, поступали по своим помыслам, Богу во всем противились. Абсолютно, я думаю, нет. Но мы были послушны Богу, но в этом году что-то особенное. И знаете ли, когда пастор мне предложил проповедовать, я согласился. А потом, как всегда, возникает вопрос. Господи, какие мысли? О чем? И знаете ли, моя супруга говорит, да ты мне до 2 часов проповедовал. Не давал, мол, спать. Сегодня я хотел бы 2 места Писания сказать и потом поговорить. Вот весьма знакомые 2 места Писания, которые в предыдущий раз звучали. Римлянам 12 глава, 2 стих. Написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? Чтобы познавать вам, что? Что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я думаю, многие из нас, кто уже не десяток, а больше в церкви, и кто уже даже в библейской школе учились, это один из стихов, которые мы учили как бы наизусть, на память, как праведники, как христиане, потому что он в разных темах был. То есть мы должны не сообразоваться, не соотноситься, не отождествляться с этим миром, а чем заниматься? Обновлением своего разума, чтобы знать, уразуметь, понять волю Божию. Другой стих или другое место Писания это из послания Ефесянам, 5 глава и 16, по-моему, 17 стих, 16, 17 стих, где сказано, кто-то мне напомнит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, то, о чем здесь уже снова Павел говорит, но теперь уже другой церкви, не будьте нерассудительны, но понимайте, разумейте, узнавайте, исследуйте, познавайте, это глаголы такие, синонимы, волю Божью. То есть, нас как бы Павел или Писание подталкивает, чтобы мы знали Божью волю. Потому что ты не можешь исполнить. Вот скажем, если вы на производстве работали, и вам дали какое-то задание, а ты не знаешь, как это делается, как ты его исполнишь. Само собой, ты не выполнишь работу, не зная процесса, как это делается. Ты не можешь выполнить Божью волю, если ты ее не понимаешь, если ты ее не разумеешь. Это аксиома. Я думаю, в этом нет, не нужно доказывать. Сегодня я хотел бы немножко отступить в сторону и поговорить о нас, привести пример об Иисусе и еще пару примеров за Павла и Иоанна Крестителя, как бы в том, чтобы поговорить о исполнении Божьей воли. Раз этот год исполнения Божьей воли, то давайте вот о чем поговорим. Каждый из человеков, в 1 Фессалоникийцам 5.23, это мое вступление, написано о том, что мы как личности, мы триединые личности, троякие личности. Написано, что наш дух, душа и тело во всей целостности да сохранятся без порока и пятна в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Там же сказано, сам же Господь да чтобы сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело. То есть, этот стих тоже должен быть для нас знаком, что ты, я и всякий человек, как в библейской школе учили по этой теме, ты – это дух, настоящий ты, настоящий как личность. Это не просто тело, это дух, имеющий душу, но живущий или находящийся в физическом теле. То есть мы троякое или триединое существо, живое существо, разумное существо, люди. Теперь, глядя в Ветхий Завет, хочу показать пару мест Писаний, которые считаю важные для понимания сегодня. Это будет книга чисел, разговор Моисея, 27 глава и 15, книга чисел, 15-16 стих 27 главы. Мы посмотрим, это общение Моисея с Богом, и Моисей пришел в возраст, когда ему 120 лет, и Бог говорит ему, что он должен подняться на одну из гор, и там будет его кончина. И тогда Моисей начал просить, чтобы Бог поставил над обществом израильским человека. И вот смотрите, Моисей, имея определенное вразумление или понимание Бога, потому что Моисей трижды был на горе, по 40 суток не ел и не пил, что физически невозможно. Он был в присутствии Божьем. Понимаете, он сверхъестественное переживал от Бога даже на своем физическом теле. Поэтому у него были свои откровения от Бога о том же самом Боге. Потому что медицина тебе ясно скажет, что более 3 суток без воды ты не можешь, а тем более 6-7, а то 40. За Моисея ясно сказано, он не ел и не пил. Это невозможно, но он остался жив. И это было даже трижды. То, здесь вот смотрите, я хочу показать 15-16 стихи, там можно дальше, но меня вот что. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь. И вот как он называет Господа. Бог духов всякой плоти. Над обществом сим человека, который выходил бы, который приводил бы их. Смотрите, Моисею нечто открыто, что Бог является Богом не души человека, Богом не тела человека, а Бог духов всякой плоти. То есть, у Бога общение через дух, контакт с человеческой личностью через дух. Теперь, когда мы читаем книгу Екклезиаста, 12 глава, Екклезиаст, это Соломон, человек, которому Бог дал земную величайшую мудрость из всех людей, то он исследовал разные вещи, он сопоставлял, измерял, узнавал, исследовал, написал много притчей. И в книге Екклезиаст, в 12 главе, 7 стихом, он говорит о смерти человека. Вот такие слова. Екклезиаст 12:7. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу. К какому Богу? Который вот этот дух дал человеку. То есть, вот второе свидетельство, второе место Писания. Моисей называет Бога, Бог духов всякой плоти. Екклезиаст говорит, что Бог дает человеку каждому свой дух. Теперь я хочу нечто показать, что в Писании проходит, но не то, что вот прямо написано, но все равно видно или становится понятно, когда мы исследуем. Ведь когда рождается человек на земле, физически рождается человек, происходит зачатие, то Бог дает каждому человеку при зачатии дух. И этот дух, входя в человека, он получает от Бога назначение, призвание, дарование, судьбу. И на эту судьбу, на это призвание, на то дарование наш человеческий дух Богу обещает, что я исполню это. Вы мне скажете, а где это ты увидел? Хочу показать вам. Когда мы этого не знаем, то, знаете ли, в декабре 2020 года мне исполнилось 40 лет от моего покаяния. За 40 лет я встретил многих христиан, которые просто, о, что мне нужно? Мне нужно спасение от Бога получить, креститься, получить духовное крещение и не потерять это спасение и попасть на небеса. И знаете ли, когда возраст преклонный, мне бы с Господом остаться, сохранить свое спасение. И знаете ли, сегодня я хочу сказать, многих людей, которые умирают, Бог не ждет там. Они верующие, ходили в церковь. Бог не ждет там. Почему? У него будет вопрос большой к ним. Исполнил ли ты мою волю? Живя на земле. Вы такие внимательные. Я рад, что я начинаю вас заинтересовывать. Хорошо. Помните, в 138-м псалме, 138-й псалом, а мне Андрей поможет, это будет 15-16 стихи. Вот это псалом Давида. Давид был муж по сердцу Божьему, но также он был пророк и помазанник, и Бог ему нечто тоже открыл. И вот что он пишет. 15-16. Если Андрей не показал, я прочитаю вам. Есть? Он говорит, «Не сокрыты от тебя были кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы». То есть, Давид говорит о зачатии человека. И дальше. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны, в твоей книге записаны, все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было». Послушайте, другие переводы, конечно, английский по-другому говорит, не то, что все дни записаны. То есть, можно здесь сделать вывод, что все, Бог каждый день, и я так раньше понимал. Но, когда поспрашивал тех, кто английские переводы понимает, знает, то подкорректировал свое понимание. У Бога на небе есть книги. И теперь послушайте, когда человек рождается, именно зачатие происходит, и зародыш получает дух, то этот дух приходит от Бога с назначением призвания, с судьбою, на которую он дал согласие исполнить. И вот сам Давид говорит, Зародыш мой видели глаза твои и мое призвание. Моя судьба, мое назначение, оказывается, то, что я пообещал, записано у тебя в книге. Святые, мы из-за того, что об этом не задумывались, мы порой и живем так себе, как бы вольно, расхлябанно в каком плане, в том, что, ну, я посещаю собрание, я праведник, я христианин, а что еще надо? Ну, конечно, не то, что Бог тебя что-то заставляет, но Он хочет иметь сотрудничество с нами. Давид говорит, что у Бога есть книги, в которых есть запись о тебе. Твой дух нечто пообещал. Я думаю, вы не сомневаетесь в том, что у Бога есть книги. Ведь помните, Малахия 3 глава, теперь уже другой свидетель, Малахия 3 глава, а в 16 стихе написано, «А боящиеся Господа так говорят». Помните этот стих? «Внимает Господь и слышит, и пред лицом Его пишется памятная книга». То есть на небе что-то ангелы, секретари пишут. Памятная книга всех боящихся и чтущих Бога. То есть на небесах есть книги. Теперь книга Откровения, 20 глава и 12 стих, если мы узнаем или снова вспомним. А если и посмотрим, Андрей, можно Откровение 20:12, написано, когда Иоанн увидел великий белый престол, от которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И дальше было сказано, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. Что перед престолом было раскрыто? Книги, которые на небесах кто-то записывал. Послушай, ты на небе известная личность. Давид говорит, в твоей книге записано обо мне. Окей. Давайте поговорим об Иисусе. Он Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, Он пришел на эту землю. Хорошо, как об этом говорит Писание? Давайте посмотрим. Евреям 10 глава. Евреям 10 глава. И с 5 стиха мы посмотрим 5 стихов по 10 стих. Итак, Евреям 10. 10 с 5 стиха. Смотрите, как говорит контекст. «Посему Христос, входя в мир, говорит». Кто говорит? Иисус. А как Он вошел в мир? Он вошел в мир через физическое рождение. Он родился, было Рождество, в ясах, он был младенец. И знаете, как человек, малыш, когда рождается, он еще ничего не умеет говорить. Ни в первый день, ни во второй, ни в третий, ни в десятый. Все, что он может, кричать. И ты по крику, а вроде пробуем определить все-таки, что же он хочет. Но здесь сказано, Христос, посему Христос, входя в мир. То есть, это момент появления Его на эту землю, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Послушайте. Стоп, это что? Младенец Иисус мог вот так с Богом разговаривать? Скорее всего, что мы не рассуждали над этим стихом из 39-го псалма, хотя и читали, как это происходило. Это диалог между Духом, который во Христе, когда Он рождается, и Отцом. Дух Христа обещает Богу Отцу. Жертвы и приношения, Отец, ты не восхотел. Тело уготовал мне. Тогда говорит, хорошо, я пойду исполнить волю твою, Отец. Кто это обещает? Это обещает Дух Его. Хорошо, прочитаем сам текст. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Где написано? В книге. Ага. Иисус знает, что тот диалог, тот разговор с Отцом, он зафиксируется. И теперь Он обещает исполнить волю Отца. Помните, Он молится в Гефсиманском саду, уже будучи на земле, уже пройдя жизненный путь, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия», и потом вспоминает, «Я же тебе пообещал». Поэтому говорит, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». То есть, смотрите, здесь происходит, когда Иисус в Гефсимании молится, у него происходит диалог в молитве на основании того, что он обещал прежде. Что его Дух пообещал, прежде чем он пришел на эту землю. Теперь послушайте, я хочу в этом же послании евреям нечто показать, потому что мы можем сказать, а это было между Иисусом и Богом. Как бы Иисус для нас, ну это же Божий Сын, и кто Он, а кто мы? Теперь смотрите, перейдем на нас. Я хочу провести эту параллель, которая ясно показана в Писании. Вторая глава, послание евреям, и прочитаем с 14 стиха по 17 стих. Евреям, вторая глава. А как дети причастны, можно концовку 13 я возьму, тут сказано, и еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. И дальше сказано, а как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оное. То есть, входя в этот мир, Иисус не был просто Богом, а Он принял, был рожден во всей человеческой природе. Писание ясно говорит, что он был искушен во всем, потому что имел человеческую природу. Во всем. Как дети причастны плоти и крови, человеческой природе, то и он, то есть Иисус, воспринял человеческую природу, он и вещи. Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, мы сейчас на это не обращаем внимания, потому что не в этом моей мысли. 15 стих: избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы это тоже сейчас пропускаем. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. И теперь 17 стих. Посему он, то есть Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. В чем мысль? А мысль в том, что если мы думаем, ну вот смотрите, это же Иисус, Он Божий Сын, поэтому у Бога Отца был диалог между Духом Христа и Отцом, что Он говорит, вот я иду исполнить твою волю. Но Писание говорит, Он во всем должен был уподобиться братьям, то есть человеком, человеческому роду. Что значит не просто уподобиться, а во всем, во всех деталях, во всех вещах человеческого бытия, как люди рождаются. А когда человек рождается, то Бог духов всякой плоти дает дух человеку, и этот дух с Богом имеет диалог, назначение и обещание исполнить Божью волю на земле. Исполнить Божью волю на земле. Поймите, что наша цель — это не просто получить спасение. Это классно, знаете ли. Это правильно, это мудро. Или это разумно. О, получить спасение, быть спасенным. И радоваться о том, что твое имя записано в книгу жизни. Получить водное крещение. Когда я первые годы своего верования, первые 10 лет, то нас так и учили, мы так и были наставлены. Что тебе нужно? Три вещи для спасения. Помните, Петр в Деяниях апостолов говорит во второй главе? Он проповедует, первая проповедь Петра в день Пятидесятницы. Деяния там 2:37. Обратились люди и сказали, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И Петр говорит, покайтесь. Дальше говорит, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. То есть, что нужно человеку для спасения? О, три вещи. Покаяться. Креститься в воде. Креститься Духом Святым. О! У тебя страховка, для, что ты спасен для вечной жизни. Ты готов к небесам. И теперь только бы сохранить свое спасение. И люди прошедшего поколения христиан, они так и жили. Они так и мыслили. То я хочу сказать, быть спасенным — это хорошо, но это не является конечной для нас целью. Видите ли, возможно, мы над этим не рассуждали, что наш дух, он пообещал Богу исполнить Божью волю. Вот давайте откроем, пожалуйста, Андрей, Деяния 13 глава, и это проповедь апостола Павла, 13 глава и 36 стих. То Павел здесь говорит, вспоминая Давида, и он говорит, что Давид в свое время, то есть в своем поколении, когда жил, то он говорит, Давид в свое время, послужив изволению Божьему, почил. В чем мысль? Что Давид не просто как царь прожил, царствуя, побеждая филистимлян, расширяя границы Израиля. И поэтому другие народы там боялись Давида, трепетали, приносили дань и тому подобное. И как бы вот царь Давид, о, Давид еще скинию прославления построил, установил хвалу Богу. Он был муж по сердцу Божьему. Но, заметьте, Павел, который очень хорошо знал Ветхий Завет, вдруг не превознес доспехи победы Давида, о которых было много. Одного Голиафа только победил, и вся война прекратилась с филистимлянами. Понимаете? Вдруг он говорит: Давид что сделал? Не просто как царь прожил классную жизнь и для Израиля оставил такое победное наследие, позитивную репутацию для нации. Нет, он говорит, Давид в свое время послужил воле, исполнению воли Божьей, послужил изволению Божьему. В чем мысль? Что Павлу открыто? Что наша жизнь, она должна быть служением исполнения воли Божьей. Знаешь ли, я встречаю пожилых людей, которые глубоко верующие, и они могут сказать, мне бы к Господу. Моя мама, ей 88 лет. И то, что она мне прямо говорит, я хочу домой к Иисусу. Это ее мысли, это ее исповедание, и я уже с десяток раз минимум это слышал. И понятно, человек в преклонных летах, в здравомыслии это говорит, не в бреду каком-то. Но вот в чем особенность. Если мы не исполнили Божью волю, то нас там никто не ждет. О, дорогие, а мы даже так не думали. Хорошо. Давайте. Давайте. Посмотрим Евангелие Матфея, 25 главу. Потому что много христиан живут просто успокаивая себя посещением церкви. Я бы сказал, не 5, не 10, а много, множество христиан живут, успокаивая себя, просто посещая церковь. Иисус, будучи на земле, вот Он учит. Матфея 25 глава, она говорит, сначала там притча о 10 девах, но потом с 14 стиха там говорится о том, что Иисус, призвал рабов своих. Ну, давайте я прочитаю. Матфея 25, 14-15 стих. А потом прочитаем концовку этой притчи. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе, и тот час отправился». Я умышленно не читаю, я думаю, мы все помним эту притчу о талантах. Тому, которому дал 5 талантов, он пошел, употребил и приобрел еще 5 талантов. Тому, которому дал 2 таланта, он пошел, употребил это в оборот и еще приобрел, 2 таланта. Тому, кому дал 1 талант, ведь каждому дано было по силе. А он взял это, завернул в платок, закопал и ничего с этим не делал. Теперь у меня вопрос. А к кому мы эту притчу соотносим? Кого она касается? Мирских людей? Не спасенных или спасенных, или это евреям только сказано, или это всем святым сказано. К кому мы соотносим? Правильный вопрос нужно задать, чтобы иметь какой-то ответ. Если Иисус стал нашим главою, господином, то сказано, он поступит как господин, который, отправляясь в дальнюю страну, поручил людям свое имение и дал таланты. Это образ дарования. Иисус пошел на небеса, но он однажды вернется. И в притче сказано, по долгом времени он возвратился и потребовал отчета у тех рабов. И вот когда пришел тот один, между прочим, те двое пришли, они получили от Иисуса поощрение. Он им сказал, хорошо, добрый и верный раб, ты был в малом верен, войди в радость господина твоего. Помните это. Теперь, когда подошла очередь с 24 стиха, подошел и получивший один талант и сказал, господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не расточал. Поймите, это притча, это аллегория. Потому что можно сказать, о, это не подходит к Иисусу, он же не такой. Это аллегория, это притча, просто как иносказание. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И вот теперь 30 стих. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, Иисус возгласив, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, человек прожил жизнь, и он не отрекался от Бога. И он получил талант, как дарование. Его дух, входя при зачатии, дал обещание Богу на исполнение Божьей воли. А теперь смотрите, когда жизнь была прожита, и пришло время отчета, он говорит, на тебе твое. Хозяин говорит, ты лукавый, ты ленивый, ты негодный раб. Понятно, что это неприятно слышать. Разве его кто-то ждет там? Он не слышит поощрения. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина моего. В чем причина? В неисполнении желания или воли Божьей. Говорит, почему ты, имея, не отдал это торгующим, и я, придя, получил бы с прибыли? То есть, через твое дарование, через твой талант, мой талант, каждого, Царство Божье, которое на земле, должно получить прибыль, приращение, умножение во всякой сфере. Не говорится экономической или финансовой. Во всякой сфере, в росте ли, в познании, в расширении, достижении других народов и так далее. То есть Царство Божье должно получать приращение. Так говорит Иисус, что не надлежало ли тебе отдать мое серебро торгующим, я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, я хочу пару примеров привести, это будет быстро. Есть множество писем апостола Павла. В 5 письмах, когда он начинает это, Первое послание к Коринфянам, первая глава и первый стих. Второе послание к Коринфянам 1.1. Ефесянам 1.1. Колоссянам 1.1. 2 Тимофея 1.1. Открой только 1 Коринфянам, 1 глава, 1 стих. В этих всех стихах начинает Павел письма. 1 Коринфянам, 1 глава и 1 стих. Павел говорит, вот его свидетельство о самом себе. В чем суть этого свидетельства? Он говорит, Павел волею Божией призванный апостол Иисуса Христа. Павел, кто ты? Я апостол. Нет. Он говорит, волею Божией. Что он знает о себе? Он знает о себе, о своей судьбе, о своем призвании, что в апостольстве, что он послан к другим народам, в этом стопроцентная воля Божья. Вот почему он шел и проповедовал в один город, в другой, в третий. Вот почему он начинал новые церкви, потому что, узнав волю Божью, вот почему он готов был и на смерть, и на страдания, и на многое другое. Почему? Он узнал о себе волю Божью. Что его дух пообещал отцу исполнить. Вот почему он Тимофею будет писать. Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, течение совершил. Теперь готовится мне венец жизни. О чем он говорит? Я пробежал путь. Я исполнял волю Божью. Не только Давид в свое время послужил изволению Божьему. Он говорит, я. Давайте посмотрим на другой пример. На Иоанна Крестителя. В первой главе Евангелия Луки. И с 14 по 17 стих Евангелия Луки. Первая глава, я хочу прочитать три стиха. С 14 по 17 стих. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих их сынов Израилевых обратит Господу Богу». И 17 стих. «И предыдет перед ним, то есть пред Иисусом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Итак, вот пророчество, которое отец Иоанна Крестителя, Захария, получил. Теперь, наступило время, родился Иоанн у них, и вот он вырос, наступил 30-летний возраст его. Он вышел на служение, жил в пустыне, одевался очень своеобразно, ел акриды, дикий мед, грубой кожей был припоясан и одет. И вот его служение в Евангелии Луки в 3 главе. Я теперь хочу показать Луки 3 глава и с 15-16-17 стихи. Луки 3, 15-16-17. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Там лопата его, в руке его. Смотрите. Что говорит Иоанн? Иоанн говорит, что я не Христос, я не Мессия. Я недостоин его. Он сильнее меня. Я просто иду перед ним. То есть, разве это не то, что было сказано Захарии. То есть Захария отец, возможно, поделился с Иоанном. Иоанн точно знает свое предназначение, свою судьбу, что он предтеча, идет пред Мессией, впереди Мессии, приготовляя ему путь. В Евангелии Иоанна, в 3 главе, снова за Иоанна Крестителя, Иоанна, 3 глава, и с 26 стиха я просто эти мысли покажу. «Тогда пришли к Иисусу и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не дано ему будет с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, говоря как, и говорит, как сущий от земли». В чем мысли? А мысли вот в чем. Смотрите, Иоанн ясно говорит о чем? О знании воли Божией о себе, о своей судьбе, о своем призвании. Он говорит: я как друг у жениха. Я приготавливаю, я служу перед ним. Я иду перед ним. И знаете ли, в жизни так важно не просто успокаивать себя, что я имею церковь, я посещаю церковь, я в хорошей там церкви и так далее. А знаешь ли ты Божью волю о себе, чтобы ее исполнять? Снова то, с чего я начал. Ефесянам 5 глава и 15, 16, 17 стихи. Ефесянам 5. Я завершаю свое слово. Ефесянам 5 сказано: итак, не будьте, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Теперь, есть целая притча: пять мудрых и пять неразумных. У меня даже есть проповедь, в чем была мудрость мудрых и в чем глупость неразумных. Иисус говорит: есть, мы можем оказаться в числе мудрых или в числе неразумных. Это наш выбор в жизни, как я буду поступать. Здесь сказано: смотрите, поступайте не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые. 16 стих. Дорожа временем, потому что дни лукавые. Видите ли, первое, мудрые люди, они используют время или дорожат временем. Вы слышали поговорку: ой, я что-то не пришел, а что? Да у меня времени нет. Возможно, и мы сами многим говорили: времени нет, времени нет. Так, а у всех 24 часа в сутках? Библия говорит: дорожа временем. Мудрые дорожат временем. Для чего? Чтобы исполнять Божью волю. И 17 стих. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, если мы не знаем волю Божью, если мы не узнали волю Божью о себе, тогда послушайте, тогда как раз в Римлянам и в 12 главе и написано: не сообразуйся, не отождествляйся с этим миром. Когда люди освящаются, но преобразуйтесь обновлением ума ваша, чтобы познать вот эту ступенчатую волю Божию, благая, угодная и совершенная. Есть стадии или этапы, позже, в другой раз мы можем говорить о Божьей воле. Но тебе нужно хотя бы сначала начать. Познавай волю Божию, которая благая. Знаешь ли, Бог благ всегда. Бог благ всегда. И каждый из нас это вкусил. Это должно стать познанием. С этой ступени я должен подняться выше ступень, чтобы угодную волю Божью понимать, что угождает Богу. Богу угождают шаги нашей веры. Без веры угодить Богу невозможно. И уже есть третья стадия или выше ступень. Совершенная Божья воля. И в совершенной Божьей воле разные вещи могут быть. Петр может сказать о совершенной Божьей воле. Ибо угодно Божьей воле лучше пострадать за добрые дела. Как это так? Вы такое встречали в Писании? Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрый, за добро страдать? Это не от Бога, я с этим не соглашусь. А это уже другой уровень твоего понимания. Я хотел бы пригласить вас к молитве в том, чтобы мы могли не просто успокаивать себя: «О, я в церкви, я спасен, я посещаю церковь». А как насчет исполнения Божьей воли? Не хочу оставить тебя просто в осуждении. «О, Бог меня будет судить». Нет, хочу просто дать тебе толчок, просто напоминание такое, что все мы известны у Бога. Там в Его книге есть обещание нашего Духа. И Бог за то, чтобы каждый из нас стал исполнителем Его воли. По-моему, пастор в конце, в предыдущую субботу, он говорил этот стих Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но...» Кто-то дальше дополнит: «исполняющий волю Отца Моего Небесного». Да благословит тебя Господь и каждого из нас, Отец. Мы благодарим Тебя за этот год, в который мы ступили. И, Отче, мы нуждаемся в Твоей благодати для того, чтобы каждый из нас не просто своими силами или просто своей способностью, но через Твою благодать, через Твое дарование. Ведь сказано в Писании, что Ты каждому дал талант, и это каждому по силе. И Ты сам сказал пустить это в оборот. Господь, я молюсь, чтобы каждый из нас оказался тем человеком, который, придя к Тебе, мог бы услышать хорошо добрый и верный раб. Услышать это поощрение. Боже, поэтому я молюсь, даруй нам разумение своего призвания, той судьбы, Твоей воли, Господь, понимание, чтобы в нашем сердце было к этому даже ревность, как и у апостола Павла. Потому что он говорил в отношении других народов и проповеди Евангелия, будучи апостолом, он говорил: «А что до меня, то я готов проповедовать и вам, находящимся в Риме». А в Рим ему нужно было большое расстояние преодолеть. Но он говорит: «Я готов. Я согласен, я хочу». Отец, дай нам для этого благодать и понимание во имя Иисуса. А мы отдаем Тебе славу и хвалу. Аминь.